Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер. Сегодня мы решили поговорить на тему, которая для тех, наверное, кто со Священным Писанием более-менее знаком, она уже сама по себе актуальна. Для тех, кто не знаком, может быть, она прозвучит несколько парадоксально. Дело в том, что христиане, по идее, призваны к тому, чтобы стать святыми. Причем это считается в христианстве не каким-то таким вот, я не знаю, исключением из правил, святость, а это считается нормой. То есть христиане изначально призваны к тому, чтобы уподобиться Христу, стать святыми. При этом, если мы посмотрим на нашу жизнь, то, я думаю, здесь комментарии излишни. От святости все мы очень сильно далеки, но даже среди наших современников есть люди, которые... Мы с ними, как вот принято говорить, в одном рукопожатии друг от друга отстоим, и при этом они прославлены в лике святых. Один из таких людей – это старец Паисий Святогорец, очень известный в России афонский монах и любимый, действительно, тоже, потому что много его трудов уже издано, много его бесед, проповедей издано. И это, конечно, феноменальный человек, который умел говорить о высоком, очень простыми словами, и людям в самых тяжелых ситуациях давать ответы на их вопросы, которые, ну, как-то им высветляли жизнь. Это удивительный какой-то дар. Очевидно, что он был в таком, как вот говорят, в богообщении. То есть у него, простите, связь с Богом без роуминга такая была, очевидно. Это был человек, который говорил не столько от себя, сколько действительно, ну, понимал какие-то очень важные вещи про нашу жизнь, понимал в свете Христовой истины. И умел это транслировать нам, простым смертным, понятным, опять же, нам, простым смертным языком. И он в том числе очень много о семье говорил, рассуждал. И поэтому мы попробуем сегодня о вот этом феномене святости поговорить и о семье как о месте, где эта святость может воспитываться, если это действительно возможно.
И для беседы на эти темы, которые сейчас обозначила Алла так подробно и так, в общем, ёмко, мы пригласили игумена Киприана Ященко, директора Центра дополнительного образования Московской духовной академии, доцента. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы знаем, что вы занимаетесь фигурой Паисия Святогорца, и даже снимаете фильм о нем, и уже не первый фильм был снят. Ну, может быть, мы тогда, вот, ну, коли Алла начала с Паисия Святогорца, может быть, мы тогда немного нашим слушателям расскажем, кто не знаком с его трудами. Кстати, очень хорошее издание, вот это вот, я не знаю, сейчас не помню, сколько точно, у меня есть 6 этих томов, да, Паисия Святогорца, да, прекрасная книга. Мне, кстати, вот прям первые 5 томов подарил мой друг, когда я принял крещение, вот он сказал, вот тебе мой подарок на крещение, подарил мне вот это. Он говорит, я говорю, боже мой, такой подарок роскошный. Он говорит, ты знаешь, по большому счету, в принципе, кроме Святого Писания и вот этих 5 томов, в принципе, больше ничего читать не надо. Там все есть в этих 5 книгах.
Интересный подход.
Ну, да, в общем.
Ну, интересно задать вопрос вот нашим радиослушателям. А кто из вас прочитал книги Паисия Святогорца? Такие беленькие книги, которые называются «Слова».
«Слова», да.
Поднимите руки.
Из наших слушателей, я не знаю, кто сейчас руки поднял, мы не можем посмотреть и всех
пересчитать,
но надеюсь,
эти
что
руки,
есть,
да.
Есть, конечно.
Тем более эти книги, они доступны, они в продаже, так, и стоят не очень дорого по отдельности.
Слушатели у нас разные, отец Киприан. Среди наших слушателей есть люди, которые, может быть, ну, не только Паисия Святогорца, но не читали и Священного Писания, потому что для кого-то, например, сегодня пока еще не очевидно то, что это нужно прочитать. И это тоже возможно, это тоже, ну, как сказать, это правда нашей жизни. Мы все очень разные, поэтому и хотелось бы поговорить о феномене этого человека, о феномене его, ну, святости, при том, что он наш современник.
И он причислен к лику святых.
Он причислен к лику святых, он наш современник, он человек, который жил с нами в одном и том же мире, в одно и то же время, в одних и тех же условиях, когда уже были мобильные телефоны, интернет и все остальное. И когда уже, например, если мы сегодня о семье еще будем говорить, с детьми с родителями у детей и у детей с родителями были ровно все те проблемы, которые мы здесь в этой студии очень часто обсуждаем. И он все это как-то очень, знаете, так очень с любовью всегда отвечал на вопросы родителей о детях. И как это все возможно? Откуда он, живя на Афоне, столько всего знал? И почему он таким был, а у нас такими быть не получается?
Даже можно действительно продолжить те парадоксы. Ведь у него всего было два класса образования. И он никаких ни семинарий, ни академии не заканчивал. И вот поразительно, что я был свидетелем того, что к нему приезжали профессора, как бы сейчас вы даже сказали, академики из Афинского университета, из Фессалоникийского, богословы крупнейшие, которые брали у него благословение, как писать статью, как писать книгу, как раскрыть такое понятие, как разрешить такую богословскую проблему. И он действительно даже в научном богословском мире был большим авторитетом. Это действительно парадокс в том, что он авторитетом был даже для политических деятелей, даже для правителей, даже для людей, которые были другой веры или вообще были неверующие. Приезжали, и действительно, от него никто не уходил равнодушным. Все уходили с каким-то удивительным вдохновением. Просто прыгали, бежали. Вот было большое состояние радости после только лишь одного общения с Паисием. И, конечно, ну как он таким стал, что он так с детства? Да, с детства. У него действительно, когда он родился, у него было благословение Арсения, который крестил всю их семью. Он причислен к лику святых, преподобный Арсений Каппадокийский. Это. И он его при крещении увидел такое явление, что особый свет над ним. И он сказал, что это будет мой восприемник. И назвал его в честь себя Арсений. Вот. Хотя все родственники просто возмутились, как он мог назвать его Арсением, когда они хотели, чтобы он, ну, имя было Христос.
А вот так вот?
Да.
Ни много ни мало?
Да. И он, тем не менее, сказал, что нет, это будет мой восприемник, это будет великий монах. И действительно, когда мы вот работали над фильмом, то над фильмом мы очень часто на Афоне слышали такую фразу, ну, от таких старцев, подвижников, людей аскетических, которые говорили, что такой, как Паисий, бывает раз в 1000 лет или раз в 700 лет. Порфирий Косолит заявлял, что такой, как Паисий, на Афоне был, такой монах, как Паисий, появляется раз в 400 лет. То есть это действительно какое-то очень уникальное явление. Вот такой митрополит Ерофей Влахос, он проделал целое исследование и доказал, что Паисий Святогорец по своему духу, по своей силе и по своему значению для Вселенской Церкви равен Серафиму Саровскому. Мы, может быть, до конца это сейчас не ощущаем и не понимаем, но, наверное, время все расставит на свои места. И, вот, конечно, удивительные факты того, что в день его памяти, 12 июля, когда он скончался, к его могилке приезжает не десятки, а сотни тысяч людей.
Сотни тысяч.
Да, это же, причем никакого оргкомитета, там никаких трапез, просто ночная литургия. Вот люди приезжают выразить свою благодарность. Вот мне приходилось быть там, и мы даже делали съемки. Я всех спрашивал, а что, зачем вы сюда приехали? Они говорят, ну как же, мы хотели поблагодарить того, кто развернул нашу жизнь на 180 градусов. Вот. И очень много историй мы записали. Вот часть из этих историй у нас действительно представлена в фильме «Паисий Святогорец», которую можно свободно получить в Ютубе, хорошего качества, они все есть. Это 6 серий, которые отражают житие от того самого рождения до его кончины земной. Вот. И, конечно, Паисий даже среди многих святых, и современных, и древних, он, конечно, удивляет такими особыми дарами, особой любви к людям. Он очень всегда скорбел, когда люди находились в каком-то несчастье. Вот. Он говорил, что я за человека, который находится в такой скорби, в болезни, готов даже умереть. Вот. Ну, вот такой пример, что когда приходили к нему посетители, он все оставлял. И молитвенные правила, и свои послушания, и даже работу. Вот мне келейники жаловались, что он ремонтировал в своей келье фундамент только за месяц бетон, причем он все делал сам. Вот, действительно, никому,
то есть он никому не позволял ему
не помогать? Не позволял, да. То, что для него, он делал сам, да. Только за месяц вот, цемент с песком, значит, и приходит посетитель. Он начинает все бросать, начинает с ним разговаривать. А потом начинает отдалбливать застывший этот
раствор.
Да. Да. И когда они ему говорят, да, батюшка, да ладно, говорит, пусть они подождут, келья эти посетители, ты залей. А он говорит, да пропади пропадом этот цемент. Говорит, человеку намного важнее. Вот в таких фактах действительно отражалась суть Паисия.
А вам не удалось в жизни с ним пообщаться?
Вот как-то получилось, что я был в келье, и вот у нас как-то разминулись мы вот так, не виделись, личного общения не было, хотя приходилось быть и общаться с его чадами, с его духовниками, вот, и... Тем не менее, вот многие люди, которые ему очень благодарны, они благодарны ему благодаря тому, что познакомились через книги, через фильмы. Да, вот мы, кстати, сделали фильм, который снят по житию Паисия Святогорца, отражает все его основные события его жизни. И ощутили такой неожиданный феномен, что люди, которые смотрят фильм, даже вот греки говорят, у нас, говорит, такое же впечатление, как будто мы пришли к нему в келье, когда он живой. Тут такое же чувство благодатное испытываем, такую же помощь. Вот.
Отец Кеприан, а вы говорите, что много историй вам приходилось слышать о том, как старец Паисий помогал людям, и их жизнь разворачивалась на 180 градусов. А какая история вам запомнилась больше всего? Что вас поразило?
Ну, историю действительно очень много. Ну, вот одна из историй в последний год, когда мы были, и рядом с могилкой я сидел, и ко мне подошел очень такого высокого роста человек, крепкий. И вдруг обратился ко мне с таким неожиданным предложением, что «Батюшка, благослови меня сделать подарок для Паисия, поскольку он изменил всю мою жизнь. Я был моряком, был капитаном корабля, судна, и когда я с ним встретился, у меня все изменилось. Изменилось, сразу укрепилась семья». Вот, дети, супруга, работа нашлась, как-то вот, и я вдруг зажил совсем другой жизнью, какой-то очень легкой, и до сих пор так живу. Я вот в знак благодарности хотел бы, чтобы вот что-то сделать, какой-то подарок принести Паисию. И вот обращается ко мне, говорит, батюшка, благослови, какой подарок мне сделать для Паисия. Ну, как бы сложно сюда такие советы давать. Ну, я поинтересовался, говорю, а что вы можете, что вы делаете, чем занимаетесь? Он говорит, я занимаюсь строительством. Я, говорит, построил много зданий и уже построил, говорит, два храма. А у меня буквально накануне, буквально на прошлый день, был день рождения, я его справлял на Афоне в келье у одного из афонских старцев, отца Анастасия. Он мне устроил такой подарок. Мы с ним послужили литургию. Я на русском, он пел на греческом. Вот. Ну и вдвоем уединились так аскетично. Послужили. И обычно после литургии за чашечкой кофе идет такая, уже такая откровенная какая-то беседа. И вот он мне рассказывает, отец Киприан говорит, мне здесь на материке близ Афона, вот, в местечке Ирисоныч, подарили землю. И я хочу там построить храм в честь Паисия Святогорца. Я говорю, ну, замечательное. Так он говорит, отец Киприан, говорит, ты найди, пожалуйста, в России там какого-нибудь богатого человека, чтобы он мне построил-то этот храм.
Вот как вообще все сошлось-то.
Да. И, ну, я тогда, помню, я возмутился. Я говорю, отец Анастасий, это, говорю, нечестно. Я говорю, земля греческая, прихожане у тебя греческие, ты сам грек, как настоятель. Вот. И, а русские почему-то должны вот все греческое еще и это... И финансировать. У вас, скажу, в Греции же тоже есть богатые люди, достаточное количество. Но он по-гречески, ничуть не сумнясь, меня перекрестил. Говорит, отец Киприан, говорит, Бог тебя благословит найти греческого богатого человека, который построит мне храм. Ну, я не стал возражать, говорю, поверь твоей. Знаете, буквально сутки не прошло, наверное, после этого разговора встречается человек, который жаждет подарка для Паисия, и как раз уже храмостроитель. И вот я ему тогда рискнул, сказал, что, говорю, ты знаешь, вот в местечке Гамати есть отец Анастасий, ты езжай, у него уже есть земля, есть проект храма, и вот ему нужно как раз, он хочет построить храм в честь Паисия. И что вы думаете, он... Только служба закончилась, она ночная, только под утро еще не рассвело. Он поехал там недалеко, около 100 километров, приехал, разбудил отца Анастасия, и тот никак долго не мог понять, то ли это ему во сне снится, что он только пожелал перед сном, что будет такой богатый грек, который построит ему храм, то ли это действительно наяву. И вот он говорит, пойдем показывай землю, где надо фундамент заливать. И вот это один из таких случаев, ну вот реально произошедших буквально вот в прошлом году.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской Духовной Академии, доцент, наш сегодняшний собеседник. Мы говорим сегодня о святости в наши дни. Одним из ярких примеров святости в наши дни является знаменитый, не очень хорошее слово, знаменитый применительно к Паисию.
Известный.
Святогорскому, да. Святогорцу, известному Паисию Святогорцу, который причислен к лику святых и в нашей церкви, и во Вселенской церкви.
13 января 2015 года.
И мы как раз с отцом Киприаном говорим, а отец Киприан непосредственный, так сказать, идейный вдохновитель фильмов о Паисии Святогорце. Их сколько уже вышло, этих фильмов?
7 фильмов, 7 серий по 54 минуты, и вот еще... Мы отсняли еще 3 серии, 8, 9, 10.
Они каким-то образом повторяют содержание книг под названием «Слова»?
Нет. Первых 6 серий, они посвящены книге «Житие» Паисия Святогорца. Это такая синенькая книжка, я тоже советую нашим радиослушателям почитать, она очень просто читается, в котором действительно описывается, как протекала жизнь Паисия. И мы, собственно, фактически занимались экранизацией этого жития.
Вот. Так и называется «Житие Паисия Святогорского».
Да, книга так и называется, да, «Житие Паисия».
Вы могли бы рассказать о том, что для вас с точки зрения... Ведь вы же занимаетесь кинематографией. Вы человек в кино, скажем так, искушенный. Вы знаете, что в кино должна быть драматургия обязательно. А когда снимаешь кино про святого, то, мне кажется, здесь вот какой-то есть момент, ну, несостыковки, что ли. Потому что Или, может быть, нам так кажется, что святость – это некая данность, и это все, значит, хорошо, гладко, бесконфликтно и так далее. На что вы опираетесь, когда снимаете этот фильм? И что для вас основа драматургии? Вот эти житейские истории, которые вы записываете, вот эти, как сейчас принято называть эти ситуации, кейсы, которые вы там разбираете, когда люди приходят к старцу Паисию, рассказывают ему о своих жизненных ситуациях, и потом он дает им какие-то советы, и жизнь вот так меняется на 180 градусов. Или какие-то эпизоды из его жизни, которые можно, ну, тоже такими, как такими поворотными, что ли, считать?
Да. Действительно, вы правы, что весь кинематограф мировой, он построен на то, что в фильме должна быть завязка, конфликт, развязка и какая-то, и чем-то эта история должна закончиться. И действительно, в жизни Паисия таких конфликтных ситуаций, столкновений и достаточно много. Вот в третьей серии мы, допустим, близко к житию воспроизвели его конфликт непосредственно с дьяволом. Вот и такая борьба действительно была с силами, в которых он, когда жил в отшельности на Синае, он испытал исполна. Также у него еще с самого детства были конфликты с его сверстниками. Ну, он был очень шустрым мальчиком и дальше всех кидал камни, быстрее всех бегал.
Вот. То есть такой спортсмен,
да.
Чемпион.
И его это не нравилось многим детям, его обижали из-за того, что он первый. И когда он вот пришел к маме и начал жаловаться, мама говорит, ну вот меня обижают, бьют за то, что я самый первый среди них. А мама ему сказала, говорит, слушай, говорит, Арсений, говорит, а зачем тебе надо быть первым? Вот, вот здесь у нас двор большой, вот здесь бегай, играй, кидай камни там на меткости, не надо тебе так выделяться. И он действительно послушал маму. То есть это на его резвости никак не отразилось, он развивался как мальчик, но уже в соперничестве со своими сверстниками он не участвовал. И вот у него был, допустим, такой очень потрясающий конфликт. Один из родственников, он приехал, и когда он увидел, что он буквально ему было 10 лет, и он постится строго, молится довольно много, ходит в храм. И он пообещал, говорит, родителям, вы, говорит, не переживайте, я сейчас ему мозги промою. И он начал ему говорить, ну зачем ты это делаешь? Ты что думаешь, это Богу так надо? Вот, зачем ты так рискуешь своим здоровьем? И у тебя шея тоненькая, это даже у тебя голова может упасть с этой тоненькой шеи. И он начал ему говорить, а вообще, говорит, есть ли Бог, это еще неизвестно. И посеял ему столько много сомнений, поскольку он был филологом, профессором, он как-то своим авторитетным видом и аргументами большое сомнение посеял. И мальчик вот в 10 лет он прекратил посты, молитвы, ходить даже в храм перестал. И вот у него было такое потеря веры, как, в общем-то, у многих бывает. Духовная жизнь, она полосатая, то белая, то черная. Вот он попал в такую черную полосу, и, тем не менее, он выбрался. Выбрался тем, что он пришел как-то однажды в пустой храм и начал молиться. Говорит, Господи, так очень дерзновенная молитва. Если ты действительно есть, то покажись, выйди, чтобы я тебя увидел. Он так молился довольно долго, и в отчаянии ничто не происходило, никаких зримых таких знаков. И он уже собирался уходить, и вдруг открылись царские врата, и вышел сам Христос. И благословил его на всю его жизнь. И это потрясло его до глубины души, это явление Господа. И он больше никогда в жизни уже не отпадал от веры. Он был очень укреплен. Более того, надо сказать, что у него была настолько такая сильная вера, что к нему много свидетельств часто являлась Божья Матерь. вообще по всем непонятным, недоуменным вопросам он обращался к Божьей Матери непосредственно. И она ему являлась и разъясняла, как маленькому ребенку, или даже уже во взрослом состоянии. И вот, конечно, такое благодатное состояние даже в молодости у него было проявлено. Он 5 лет воевал на войне. И вот по военным событиям сослуживцы его, вот Пантелис Гзекас, с которым мы лично тоже были знакомы, рассказывал, что в него в упор стреляли несколько раз из нескольких ружей и из пулеметов, и все пули шли мимо, и не могли попасть.
Отец Киприан, вы рассказываете настолько потрясающие сейчас вещи, которые совершенно не вписываются в нашу рациональную картину мира. Для того, чтобы в это поверить или чтобы допустить хотя бы то, что всякое в жизни возможно, нужно, наверное, допустить какое-то и иррациональное измерение в нашей жизни. Но чтобы это допустить, это нужно, ну, я не знаю, какое-то волевое усилие, что ли, или захотеть. Мы же... Люди 21 века привыкли все контролировать, все, пока не увижу, не
пощупаю,
поверю.
Своими руками, да.
Ну, в этом смысле мы, наверное, хотелось бы сказать, чтобы мы в чем-то похожи на апостола Фому, но мы, конечно, до такого уровня не дотягиваем. Но вместе с тем вы понимаете, да, что те вещи, о которых вы сейчас говорите, как это может быть услышано со стороны?
Я скажу, какой был секрет, почему пуля не попала в него.
Расскажите.
Когда он уходил на войну, он... дал обет Божьей Матери. Он со слезами попросил, говорит: «Божья Матерь, если ты мне сохранишь жизнь, то я восстановлю монастырь Стамион, который был близ конницы, там, где прошло его детство». И действительно, вот он пообещал, что он восстановит. И ради вот этого восстановления Божья Матерь его... вот этот обет выполнила. Но, как ни странно, он забыл про этот обет. И когда он вернулся с войны, он ушел на Афон, уже принял постриг, и там начал так болеть, что начал умирать. И тогда вспомнил, а что ж я обещал-то Божьей Матери? Я обещал же монастырь восстановить. И вот он ушел с Афона, и пока не восстановил монастырь, он не вернулся. Вот... действительно, это не только он сам брал обеты, он предлагал другим дать какой-то обет. Ну, вот, например, известен такой случай, что к нему пришел отец с слезами, что у него, у этого отца умирает дочка от тяжелой болезни. Ну, и он говорит: ну, ты сделай хоть что-нибудь для своей дочки-то, хоть чем-нибудь пожертвуй, дай какой-то обет. А он говорит: ну какой обед? Ну, говорит, может, у тебя какие-нибудь вредные привычки есть. Ну, он говорит: ну вот я курю по пачке в день. Он говорит: ну брось курить. Брось курить, скажи: Господи, я вот ради того, чтобы моя дочка выздоровела, я вот бросаю курить. Вот. Он говорит: да, это так произойдет. Ну, конечно, говорит, ну ты же пред Богом, говорит, вот, обещание дал. И Бог тебе на твои обещания тоже, у него все возможно. И он исцелит твою дочку. И так действительно произошло. Довольно быстро дочка выздоровела. И он на радости закурил. И она опять заболела. И он опять прибегает к Паисию и говорит: ну что же делать? Он говорит: ну ты давай уж, дорогой, если дал обет, то сохраняй его теперь до конца. Ну вот таких... лучше бы, конечно, такие обеты давать... как бы в присутствии священника, вот, чтобы был какой-то свидетель этого обета, и чтобы он был разумный, не связанный с какой-то опасностью для жизни. Вот. Ну, действительно, вот такие обеты в нашей жизни, они действительно могут... такой договор, тайный договор с Богом, ну, при каком-то свидетеле, может действительно очень развернуть нашу жизнь. И тогда вы уже сами сможете своими руками потрогать, что такое сила такого договора с Богом,
и личного понять, что
договора
это работает
с Богом, да.
Нам все как в лаборатории надо вот опыты поставить, да. Mm-hmm. Мы продолжим нашу программу «Светлый вечер» буквально через минуту. Напомним, что наш сегодняшний гость, доцент, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, игумен Киприан Ященко, в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».